Какие события мы вспоминаем в эти дни?
Читается даже 12 Евангелий, в которых изображается все вот то, что связано со страданиями Христа.
Почему Господь отправляется в этот город, понимая, что там его ждет?
Невероятно было себе представить, чтобы он, воскрешающий мертвых и исцеляющий любую болезнь, вдруг оказался в таком положении, когда его распяли.
Вот эти дни, которые остались до Пасхи, мы как-то должны по-особому прожить, как-то перестроить себя?
Надо начать учиться молиться.
Всех приветствуем. Профессор Алексей Ильич Осипов, Роман Голованов с вами. Алексей Ильич, вот последнее воскресенье до Страстной Седмицы. На богослужении мы вспоминаем вход Господень в Иерусалим. Почему Господь отправляется в этот город, понимая, что там его ждет, и какие символы заключаются в этом дне? Что вот мы сейчас вспоминаем и проживаем вот тоже на литургии?
Ну, прежде всего, это очень интересный исторический факт, который имеет огромное психологическое значение для понимания многих христианских вещей, понимания человеческой жизни. Обратите внимание, он же идет в Иерусалим. И как идет? Осанна вышних! Какая слава! Он едет на этом осле, режет ветви, кидает свою одежду. Все, кажется, полное признание уже его. Готовы, если бы что-нибудь, еще маленькая искра, и могло бы даже начаться восстание, его сделать царем, как однажды уже хотели даже. Он ушел в пустыню даже. Вот смотрите, что происходит. Осанна, все. И проходит несколько дней, распни его. Ух, какой интересный факт! У псалмопевца Давида есть такие замечательные строки. «Не надейтесь на князи, на сыны человеческие, в них же несть спасение». Другие слова. «Всяк человек ложь». И здесь, я вам скажу, промыслом Божиим показана та степень падения, если хотите, та степень гибельности, в которой находимся мы, люди. Сегодня кричим «Осанна», завтра кричим «Распни его». Сам по себе это факт колоссальный, который имеет очень большое значение для жизни каждого человека. Предупреждает Бог. Надейтесь на Него. Ни на кого не надейтесь. И не потому, что тот человек плохой. Мы все одинаковые. Вообще, в принципе, как можно надеяться на человека? Надо на Бога. На человека в той мере, в какой это позволяет обстоятельства и жизнь. Это очень важный факт истории жизни Иисуса Христа. Ну, а в отношении того, что вот он идет в Иерусалим, не для царства земного родился он. И об этом неоднократно он говорил своим ученикам и предупреждал их, что это будет. И они даже пишут, мы ничего тогда не поняли, и не дошло это слово до нас. Поняли только потом, когда уже это совершилось. Потому что невероятно было себе представить, чтобы он, воскрешающий мертвых и исцеляющий любую болезнь, вдруг оказался в таком положении, когда его распяли. Это же что-то невероятное. Но он для того пришел. Вот православие преимущественно употребляет термин «спасение». Вы знаете, что в Священном Писании много терминов есть, которым определяют подвиг Христа. Оправдание, искупление, исцеление, спасение, усыновление. В общем, много терминов. Вот, вы знаете, у католиков преимущественное внимание обращено и употребляется термин «искупление» от слова «выкуп». Протестанты больше обратили внимание на термин «оправдание». Православные, еще раз я говорю, на термин «спасение». Или, если хотите еще, «исцеление». Что сделал Христос, вы спрашиваете? В чем суть жертвы Христовой? Святые отцы, вы знаете, один за другим просто, в данном случае это, скажем так, консенсус патрум, действительно, согласие отцов, которые говорят о следующем. Христос этими страданиями до смерти исцелил ту поврежденность человеческой природы, которая возникла у него после грехопадения первого человека. Это повреждение состояло в чем? Смертности. Человек стал смертен. Тленности и страстности. Под страстностью, разумеется, в данном случае, когда мы говорим о Христе, не страсти греха, а страсти уязвимость. Он же, смотрите, плакал, он переживал, он гневался, он страдал. Он на кресте закричал даже: «Боже мой, почему ты меня даже оставил? Какие страдания?» Вот эта страстность. У Христа не было греховных страстей, чем он отличается от всех нас. Но сама по себе вот эта страстность, она была присущая. И вот учение отцов, значит, каково? Что этими страданиями, как и во всякой операции, которая совершается когда ради исцеления человека, этими страданиями Христос исцелил поврежденное человеческое естество. Недаром у нас иногда даже пишешь, около креста рисуют голову Адама, череп Адама. Говорится даже «исцелил первозданного Адама». Опять речь идет о чем? О природе, поврежденной природе человека. Вот что совершил. Исцелил ее и воскресил. И какая стала эта природа? Удивительная. Он! Но как же он сквозь двери закрытой проходит? Он вдруг идет с апостолами, начинает с ними ужинать и вдруг исчезает. Апостолы сидят, вдруг он появляется. Фома, который сомневался, когда Христос явился, воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Он в изумлении. Он, да, оказывается, садится и ест печеную рыбу, сотовый мед. Ему предложили. Ест! Он! И в то же время поразительно. Вы знаете, попытка вот нашей какой-нибудь с точки зрения физики или, не знаю, биологии говорить об этом будет смешно. Смешно. Мы должны просто исходить из факта. Факт именно таков. Вот такова она стала плоть. Но самое главное при этом – не только эти телесные свойства необычные, но они коснулись и другого. Отныне эта плоть стала бессмертной, нетленной, бесстрастной. То есть уже невозможно ему не причинить никакой боли, да, никакого происходит там старения, допустим, если хотите, тления, не тем более смерти. Все. Смерть для человеческой природы покорена, уничтожена. Смертью смерть попрал, уничтожил. Вот в чем суть жертвы Христовой. Смерть попрана. И она касается не только тела, но касается душевной стороны, что в самой душе, в природе человеческой, отныне есть возможность исцеления всех душевных страстей. Я сказал православное учение. Католическое учение принципиально отличается от православия. Кстати, иногда говорят, католичество то же самое. Но, извините, просто действительно ночью, я вам скажу, все кошки серые. Так и здесь. Ничего подобного. Католицы даже мысли об этом нет. Она говорит совершенно о другом. Оказывается, Адам с Евой так оскорбили Бога, настолько стали виновными. И мы затем, потомки их, настолько оскорбляем Бога своими грехами, что уже требовалось принести Богу Отцу соответствующее удовлетворение его правосудию. Кто мог удовлетворить божественному правосудию? Кто это? Скажите, найдите мне такого человека. И вот воплощается Сын Божий. И тогда что? Вы слышите, дальше молчат. Но тогда что происходит-то? И только Отец, насладившись страданиями Сына, наконец удовлетворен и прощает людей. от первородного греха. Вы подумайте только, теперь-то он удовлетворен, когда увидел страдания сына на кресте. Теперь все правосудие восторжествовало. Подумайте, какой ужас! Понимание жертвы Христовой. Это просто полное непонимание. А почему? Потому что забыли святых отцов. Святые отцы один за другим прям учат, прямо говорят, прямо объясняют. Исцеление произошло, потому что Бог Отец любит не меньше Сына. Никакого удовлетворения правосудию Божию не нужно. Сам сказал Христос, так возлюбил Бог мир, возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного. Не для удовлетворения правосудия, а для исцеления, воскрешения, спасения человека.
Вот этому исцелению, которое происходило на кресте, сопутствовала Страстная Седмица. Вот какие события мы вспоминаем в эти дни?
Да, вот в эти дни мы вспоминаем, ну, я не говорю уже о первых подготовительных днях, первых трех, а дальше вспоминаем вот прямо по Евангелию. Поэтому в четверг, например, вечером читается даже 12 Евангелий, в которых изображается все вот то, что связано со страданиями Христа. И вот здесь опять, что получается? В православии вспоминаете эти страдания. С какой мыслью? Что вот что ради нас, ради спасения, ради исцеления нашего. Знаете, как герой бросается и ради спасения вот всех гибнет. Вот что сделал Христос. Именно, например, вот когда вот эта осанна вот, поется «Свят-свято», вот у меня так невольно образ встает героя, который идет и которому осанна, слава тебе, вот идет победитель и спаситель наш. Вот так. А на Западе нет другое. Франциск Ассизский, суть его подвига в чем состояла? Выражается одним словом латинским – «compassio», то есть «сострадание». Вся суть его подвига состояла в чем? Попытки пережить страдания Христа. У него было две молитвы Франциска Ассизского. Первая – «Дай мне, Господи, пережить так же, как Ты пережил все Твои страдания». Ничего себе!
Ну, а стигматы же появлялись?
Нет, нет, я говорю сейчас о другом. Дай мне, чтобы я так же, как ты. Я моська, ты слон. Дай мне пережить твою слоновую силу. Да, если бы моська сказала, все бы хохотали бы, наверное. Сумасшествие, дай мне пережить, как ты пережил. Вторая молитва. Дай мне пережить всю ту любовь, которую ты имеешь, так же, как ты. Недаром во время этой молитвы он совершенно превратился в Христа. Но я не случайно вот приводил вам пример в отношении с нашим Сафронием Сахаровым, который договорился до того, что мы можем соискуплять. Значит, жертва Христова – это одно, а вот мы можем участвовать. Кстати, по поводу чего? Афанасий Великий писал, что нашими молитвами мы можем только очищать наши грехи и больше ничего. Сафроний Сахаров соискуплять. Это, знаете, это такая, это страшная ересь. Получается, мы христосики в том смысле, что тоже совершаем эту жертву. Жертва Христова, она уникальна, единственна. И никто не может исцелить природу. Мы можем омывать грехи, как Афанасий Великий сказал. Грехи мы можем омывать, вот. Но никого не можем мы, не можем исцелить природу. Так вот, Франциск Ассизский, пожалуйста, компассио, сострадание Христу. В этом весь его подвиг. И в этом его духовное, если хотите, совершенство. Очень печально. Очень печально, да, что дошло до такого извращения, понимания, того, что мы должны переживать во время Страстной недели. И, кстати, скажу вам, на пассии стою, проповедь. И что же делает священник? Изо всей силы старается расписать те страдания, муки, которые переживал Христос, чтобы вызвать жалость. Вы слышите? Жалость. При чем тут? Господь сказал не о сожалении, не о сострадании, а о чем сказал? «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Заповедь – вот вы чем можете показать свою любовь ко мне. Вот кто друг. И Господь таких называл друзьями. Вот в чем разница, вот в чем каковы переживания в Страстной неделе. Благодарение Христу, покаяние, еще раз прости, что мы Тебя, Господи, своими грехами оскорбляем. Тебя, прости, помилуй. Именно усиленное именно покаяние и благодарение Богу за этот Его подвиг.
Вот эти дни, которые остались до Пасхи, мы как-то должны по-особому прожить, как-то перестроить себя? Или что они для нас приносят?
Надо бы хотя бы в эти дни, хотя бы немного, читая или слушая страстные Евангелия, то есть воспоминая страдания Христа, нужно бы, кажется, немножечко успокоиться от той невероятной чехарды, суеты, в которой мы живем. Ну, почитать Священное Писание, и Евангелие тоже почитать, и апостолов, так, почитать, может, святых отцов, что надо бы все-таки задуматься о том, все-таки молимся мы или не молимся. У святителя Игнатия Брянчанинова есть замечательный призыв. Это 19 век, православная Россия, уже сколько существует. И вдруг он говорит такую вещь, от которой можно просто ахнуть. Надо начать учиться молиться. Как тогда мы с детства молимся? Вот такой кнопочку уже читает Отче наш. Действительно, это, я вам скажу, такой вызов нашему православию, от которого можно прийти в дрожь и трепет. То есть мы заменили молитву чем? Вычитыванием. Читаем, поем, служим, если касается священников. А молится кто? Поэтому Игнатий Брянчанинов и объясняет, и пишет, что молитва без внимания – это не молитва, она мертва. Она бесполезная, душевредная, оскорбительная. Послушайте, какие термины для Бога – пустословие. Недаром Тихон Воронежский, это начало 18 века, прямо пишет, христианство незаметно уходит от людей. Уже не осталось христианства. И что дальше? Осталось одно лицемерие. Вы подумайте, какие страшные слова произносят. А читаешь игумена Никона, письма он пишет. Тихон Воронежский писал. А теперь надо сказать, уже его практически почти нет. Один исполнение ритуалов. Такое-то богослужение, такая-то всеношная, такая-то литургия. То-то отпели, то-то прочитали. Все по уставу. Поэтому я, например, своим студентам прямо говорю, когда вы читаете, вот, например, часы, то там очень есть интересный момент, когда вот доходит до человека 40 раз, надо «Господи, помилуй». Я говорю, читайте так. «Господи, помилуй 40 раз, и же на всякое время, на всякий час». Все сияют от удовольствия. Все, главное, в рифму уже получается. Верно. А подумайте, что на Воздвижне творится. Вы когда-нибудь видели, что такое, сколько поют, когда это десятки раз «Господи, помилуй»? Что он сначала «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй», какой крик, «Господи, помилуй», потом опять «Господи, помилуй». Интересно, это какой бы начальник выслушал бы такое прошение от какого-нибудь подчиненного, который пришел бы к нему и сказал, «Сделайте мне это, сделайте мне это». И завопил, как сумасшедший, и потом, значит, сижал. Что бы он сделал с этим подчиненным? Не просто бы выгнал бы, немедленно бы уволил. Скажет, сумасшедший человек. Ну, а здесь это красиво, как тут громадный хор, например, поет человек 30-40. Да, и так это бух, то фортиссимо, то пианиссимо, боже мой. Вот это православие. О, это я понимаю. Вот потому, кстати, и уходит православие, совсем христианство, потому что никто не молится. Спрашиваете, что делать во время пения и чтения? Совет дается определенный, четкий. Начните совершать краткую молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». И говори с вниманием, спокойно, в течение всей службы. Надо начать учиться молиться.
Алексей Ильич, но страдания Спасителя, они же подробно расписаны на страницах Евангелия. Да. А для чего все это было нужно? И такое чувство складывается вот у людей внешних, что православие – это и есть религия о страданиях. Потому что когда открываешь уже патерики, там, жития святых, они тоже все претерпевали. Мученики, там, какие зверства над ними чинили?
Дело в том, что христианцы перепутали совершенно разные вещи. Одно дело – те скорби и болезни, которые могут присутствовать в каждом человеке и случиться с кем угодно. И другое дело, да, – добровольные, так сказать, когда, например, мазохизм какой-нибудь. Это совершенно иное. Вы знаете, есть у Исаака Сирина такие слова: «Для Бога являются особенно славными, хвальными для человека более всякой молитвы и всякой жертвы». Это те скорби, которые человек переносит ради него и за него. Вот так. Поэтому очень многие подвижники для того, чтобы хоть как-то показать, что со своей стороны я тоже хочу поучаствовать, омывать свои грехи, ради чего ты пришел, принимали на себя подвиги в каком смысле? Не ради того, чтобы страдать, а ради того, чтобы помочь своей душе освободиться от многих душевных недугов. Ради страстей. Ну, например, ну, меньше спать, меньше есть. Ведь, вы знаете, Пимен Великий сказал, что мы не враги тела, а враги страстей. И поэтому, когда подвижники там воздерживались и в еде, и в других вещах, то это было не ради какого-то доставления себе страдания, ничего подобного. Это было просто условие, благодаря которому легче было достичь того духовного совершенства, к которому призван человек. Только и всего. Поэтому христианство, сказать, это религия страданий? Нет, это неверно. Христианство – это религия радости, а не страданий. Ни в одной религии, наверное, нет такого торжества и радости, которое мы видим, например, на Пасху. Ни в одной нет. Потому что это и радость, и без чего? Без этих диких, ну, экстазов, что ли, которые мы видим в язычестве. Экстазов и извращений.
Алексей Ильич, какие-то итоги Великого Поста духовные мы должны для себя подводить? Как мы его провели? Что вынесли? Или это невозможно?
Итог наш может быть только один, о котором говорят все святые отцы. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. И если не будет смирения, то напрасно все труды Великого Поста. Вот. Все. Все труды. Поэтому об итогах мы можем только говорить каких. Хоть за время, в результате Великого Поста, я хоть немножко понял, что я, оказывается, грешный человек или нет. Или я теперь, извините, я постился. Я не фунт изюму, целуйте мне мою туфлю. Это сколько угодно бывает. Вот я приводил как-то цитату вам, говорил, что тело они утомляют или удручают, а страсти в уме остаются нетронутыми. Так вот, итог поста какого? Он будет действительно итогом, если мы в результате хотя бы немножко почувствовали, насколько мы больны душевно, греховны, и насколько поэтому должны быть благодарны Христу, который пришел спасти нас от всего этого. если в результате Великого Поста я хоть немножко увидел, кто я есть, увидел ответ Бога на мое покаяние, когда Он не осуждает меня, а напротив дает некий мир моей душе, успокоение и обещание мне дает. Вся с вами есть до скончания века. И это все дает, и я верю в это, то, Боже мой, какая благодарность Богу за все этого. Вот плод какой, хоть немного смириться. Без смирения никакие добродетели. Вы знаете, у игумена Никона есть интересная одна фраза. Христос сказал: «Научитесь от меня, как я кроток и смирен сердцем». И тем самым он показал, более всего нужно для человека, и перечисляет, даже не молитвы, даже не посты, даже не жертвы, а смирение. И даже не любовь к ближним. Слышите, ужасные какие слова, да? И даже не любовь к ближним, а смирение. Как здорово сказано. Да разве могу я любить ближнего как следует без смирения, когда я выше его? Кто он такой? Я. Там, где гордость, там не может быть любви к ближнему. Нет, это замечательная мысль. Вот истинный плод, который мог бы получить каждый человек, завершая Великий пост. Тогда и пасхальная радость будет действительную радость.
А встретимся уже мы на Пасху. С вами были профессор Алексей Ильич Осипов, Роман Голованов. Всего доброго!